Вот меня попросили, сказали, что надо прийти, здесь много очень молодежи, которые чем-то интересуются. Я говорю, интересно, чем же они интересуются? Ну, мне сказали, что у них интересы очень разные. Ну, в общем-то, сходите. Я говорю, а почему я? Ну, говорит, вам делать нечего, все равно болтайтесь по академии. Ну, что делать? Начальство приказывает, я иду. Ну, а, впрочем, кто я? Говорят, это мне говорило родители, что я будто бы Осипов Алексей Ильич. А как узнать, правда или нет? Ну, я просто им поверил и до сих пор верю. А какие доказательства? Ой, говорят, это очень сложно, чтобы что-то доказать. Очень сложно. Приходится верить. Я потом подумал, что оказывается, что в нашей жизни мы сплошь и рядом. Думая, что мы знаем, на самом деле мы верим. И самое любопытное, что, ну, хорошо, это в вещах наших обычных, бытовых, но самое-то любопытное, я прочитал как-то, что, оказывается, и вся наука построена на вере. Да-да, когда один из знаменитостей, известнейший физик, ну, современный, можно сказать, он кончался в 90-х годах прошлого столетия, Фейнман такой был, американский физик, когда он читал лекцию студентам, то он, в частности, говорил, что вы имеете в виду, что наука совсем недостоверна. Ибо если это было бы уже все достоверно, если бы она уже знала, тогда ей бы не нужно было двигаться вперед. А без этого она не может жить. Но когда только она желает двигаться вперед, она строит гипотезы, предположения и так далее. И приходится только что? Ну, доверять. Потом, правда, что-то проверяется, что-то отбрасывается. Но, в общем-то, она невозможна без веры. Одна из знаменитостей физики Эйнштейн говорил, мы подобны человеку, который смотрит на часы, видит, как движутся стрелки, как они тикают. Но мы никогда не сможем проникнуть туда, что движет эти стрелки, почему они тикают, как устроен этот механизм. Так он говорил о природе нашего мира. Мы можем только строить догадки, можем только во что-то верить. Даже закон тяготения, и тот построен на чем? Ну, много раз бросали камень вверх, он все время падает на макушку. Но это надоело, надоело, конечно, и больно. И сказали, закон тяготения. А почему закон? А может быть, в тысячу первый раз или в миллиард первый раз этот камень раз и улетит в какое-нибудь созвездие Альфа Центавры. Правда же? Ничто не гарантировано. Ну, хорошо, это я делаю представление о самом себе, кто я есть. Оказывается, я человек, просто живущий верой. Знаний у меня практически никаких. И самое страшное незнание касается чего? Я самого себя не знаю. Точнее, я все время про себя думаю, что я очень хороший. Но стоит только меня чем-нибудь задеть, я вижу, насколько же я плохой. И вот так постоянно всю жизнь. И тем не менее, несмотря на все эти промахи, которые постоянно встречаются в жизни, когда я вижу, кажется, вижу, что насколько плохой, я все-таки чувствую, что я хороший. И пусть кто попробует только сказать мне, что я плохой, я вам сразу тогда покажу, какой я хороший. Вот такой я человек. Ну, за, так сказать, исторический период пребывания в академии я читал какие курсы? Западных исповеданий. Пожалуй, это самые такие, пожалуй, очень интересные и насущный предмет нашего времени. Западное исповедание, христианские исповедания, католицизм, протестантизм. Что это такое? Когда я еще не читал и не знаю, говорили, ну, это почти одно и то же, что православие. Ну, католицизм точно то же самое, там только папа, а у нас патриарх. Потом, когда я начал читать, я почесал затылок. И, правда, от этого стало меньше волос. Ну, что делать? Оказывается, совсем не так. Совсем, оказывается, не так. То, что говорит папа Римский, как с кафедры, как учитель, глава церкви, это безошибочная истина. Это говорит Бог. Слышите? Безошибочная истина. И почему? Оказывается, по очень простой причине, что его избрали папой. Все, и как только избрали, и он с кафедры, вот с такой, ну, может, получше. Как только выступил, все, экс-катедра, он безошибочен в своих определениях. Я думаю, ничего себе! Соборы собирались подчас, сотни епископов собирались, обсуждали вопросы, и потом вдруг оказывалось, ошиблись, ошибались. Эти соборы стали называть лжесоборами, разбойничьими соборами. Представляете, сотни епископов. А здесь один человек сказал, и все. Как римляне говорят, Рома локута, кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Никаких рассуждений. Потом я прочитал, как одна из знаменитостей католической церкви, один из кардиналов, заявил, даже если бы папа начал учить вещам совершенно противным Евангелию, то и тогда мы обязаны были его слушать, ибо непослушание папы – это величайший грех и преступление, который может совершить христианин. И тогда я задумался, да, неужели это такая же религия, как и православие? Просто был удивлен. И тут что-то не то. Ну, а когда еще познакомился с другими вещами, а их довольно много, ну, догматически это вы будете все проходить, будете изучать, будете видеть там всякое филиоку, чистилище, да, в отношении Божьей Матери. Но когда коснулся их духовной жизни, то здесь вообще был потрясен. Вообще потрясен. Оказалось, предлагают вещи, которые буквально искажают всю душу человека, которые совершенно не соответствуют ни Евангелию, ни всему опыту подлинно святых отцов. Это то есть проповедуется то, что именуется на языке духовной жизни прелестью, то есть лестью себе, мнением о себе, если хотите, гордыней даже. Просто удивился, вот это такая же религия, такое же христианство. А в чем суть-то христианства? В чем суть христианской церкви? Ради чего пришел Христос? Если вы обратитесь и попытаете так немножко рассудить, то увидите очень, очень любопытную картину. Что оказывается, для того спасения, о котором говорил Христос, требуется знать вероучительных истин совсем немного. Очень-очень мало. И мы видим в истории целый ряд святых, которые были людьми даже необразованными. Они знали основные истины, знали, что Бог – это не просто какая-то монада замкнутая, это Святая Троица. Знали, что Христос – Сын Божий, который вочеловечился, который пострадал действительно за нас, вместо нас, за наши грехи, для нашего исцеления и спасения. Они это знали, знали, знали таинство. Они исповедовались, причащались, крестились, и почти все. Истина, оказывается, совсем немного надо знать для спасения, совсем немного. А вот за то, как жить правильно, вот здесь-то оказывается такая наука, в которой очень легко заблудиться. Можно пойти совершенно не по той дорожке. То есть проблема, вот эта проблема жизни, как правильно жить. Жить для чего? Ну, когда мы говорим слово «спасение», то, знаете, как кажется, понимаем и не понимаем. А что это за «икс»? Что такое спасение? В Царство Божие. А, это вот за той дверью там находится, да? На другой планете? А что такое спасение? А с чем оно связано? А от чего спасаться? Тем более, что каждый из нас все-таки чувствует себя неплохим человеком. И от чего спасаться, даже не понимаю. Вот спасать соседку мою, о, это надо. Ужас, это верно. А меня странно. От чего это пришел Христос спасать? Причем говорят даже так, что эта соседка, такие как соседка, то они в преисподнюю пойдут в вечную муку, и так и по делам им. И нечего и спасать ее, и не буду ее спасать. А что ж такое спасение? О чем идет речь? И вот вы знаете, даже в этом важнейшем вопросе, который касается самой сердцевины христианской религии, здесь столько недоразумений, что, Боже мой! Под спасением разумеют подчас ничто иное, как то, что человек достигнет того места, где у него будет максимум наслаждений, райское наслаждение будет. Что это такое, правда? Правда, что-то никто не описывает. Но говорят, что это так. И вот человек начинает стремиться к чему? К райским наслаждениям. Берешь святых отцов, они говорят, как только человек так понимает спасение и стремится к духовным наслаждениям, он погиб. Он обманывает сам себя. Он стремится совсем не туда. Вместо дороги спасения идет прямо в болото. Вот это да! А я все время так и думал, что спасаться, что значит? Мы стремимся к наслаждению в райских обителях. Удивительное дело! Правда, что Царство Божие это будет действительно будет тем, где человек действительно будет наслаждаться, но стремиться-то к наслаждению, оказывается, это одно из величайших духовных заблуждений. Читаешь святых отцов и просто удивляешься, какие истины они говорят. И вот представьте себе, даже такая величайшая в христианстве истина, как учение о любви, о том, что сам Бог есть любовь. Сам Бог есть любовь. И вот начинает человек стремиться к любви. Во что это превращается? Вот здесь, когда я коснулся некоторых католических святых, то я вообще... Хорошо, что Аверьянка стояла рядом, иначе все бы не выжить. Аверьянка, знаете, что такое? Ну, медики неправильно называют ее «валерьяновые капли». Но мне очень понравилось, в старой книге написано «Аверьянка». Ох, как это хорошо. Звучит так мило. Совсем иначе. Даже если не хочешь, выпьешь. Так вот, когда я почитал, то я удивился. Величайшие, не какие-нибудь святые, а величайшие святые, которые названы учителями церкви, чему учат? Вы, наверное, будете об этом слышать, читать. Но на всякий случай скажу, потому что может оказаться и так, что не прочтете и не услышите. Но примеры поразительные. Какая-нибудь Анжела блаженная, блаженная, говорит: «Я вижу себя во мраке Святой Троицы. Я вижу, как я припала к боку Христа и пью кровь Его». Какая-нибудь Катарина Сиенская, Христос ее обнимает, прижимая к себе. Какая-нибудь Тереза Великая доходит до того, что является ей Христос с маленькой буквы, в кавычках, конечно, и говорит: «Я был Бог твой, отныне я супруг твой». Она падает в обмороке блаженно. Вы слышите? Совсем недавно один из студентов, который учится там в Риме, рассказывает мне, говорит: «Мы живем вместе с католиками». Я спрашиваю одного из них: «Как вы можете так думать? Это какой ужас! Это же какое-то исступленное сладострастие». Он помолчал, подумал, так он мне передает, и ответил: «Я вас, русские, не понимаю». Вы слышите, я просто привожу это некоторые примеры. И, пожалуй, эти примеры наиболее ярко характеризуют, что главное в религии и в христианстве – это правильная христианская жизнь. Правильная. Какая она, эта правильная жизнь? Оказывается, это не всегда вопрос простой. И многие, отступив от золотого пути тех людей, которые действительно были святы, которые действительно были боговидцами, которые действительно приобщились к Христу, отступив от них, пошли по такой дороге, которая увела их совершенно в ложь, в заблуждение. А в чем суть церкви? Церковь, если хотите, это то, что создано Христом для указания правильного пути жизни и дарования правильных средств к этой жизни. Если церковь ведет не туда, она уже не церковь. Поэтому то, что сейчас в экуменическом языке сплошь и рядом все называют церковь – католическая церковь, англиканская, старокатолическая, лютеранская, реформатская, каких только нет церквей, все называют церквами. Но это экуменический лексикон. Это чтобы не обижать друг друга. И поскольку они сами себя так называют, вопрос-то о чем? Церковь только там, где указывается верный путь спасения, не просто верные догматические истины, не просто признание Библии как таковой. Нет, нет, совсем не это. Кстати, скажу вам, все христианские исповедания, которые сейчас есть, все не идут, знаете как? Вот Библия, какая хорошая, толстая, в руках и с высоко поднятой. Мы идем со Словом Божьим и прямо поведем вас в болото. Еще раз повторяю, церковь там, где есть истинный путь спасения, то есть указание верного пути жизни. Вот что. Почему я об этом вам говорю? И привожу эти примеры, потому что, к сожалению, основное внимание в школе, в духовных школах обращается не на это, не на то, в чем же заключается духовная жизнь, в чем она состоит, каковы ее законы. Нет, а мы изучаем догмат за догматом, причем в таких деталях, в таких подробностях, что я помню, сидим мы на третьем, четвертом курсе академии, И думаю, Боже мой, когда же окончится урок? Ждем перемены. Все изучаем, изучаем догматы церкви. И столько их так много. Ой, Господи! Причем очень много из того, из этого, что много просто мнений, предположений и толкований, а самих по себе истин гораздо меньше. Я говорю, в этих курсах. Нужны они? Нужно, но совсем не так много. А вот самое-то главное нужно – это изучать, в чем же состоит, в чем состоит правильный путь жизни, как нужно жить, что такое христианство, что оно такое, что это такое за религия, что же такое христианство. Ну, сегодня чуть-чуть попытаемся с вами говорить. Чуть-чуть. Вот сейчас я поговорю, а потом через урок вы подготовите мне свод, целый свод вопросов и обрушите на меня. Ну, правда, учтите, тут под столом много места. И если будет невыносимо, я тут же туда юркну. Вот так. Имейте это в виду. Ну, так что не очень-то, знаете, швыряйтесь такими вопросами. Я вообще скажу вам, что мне можно задавать вопросы только те, на которые я могу ответить. Это имейте в виду. И не ошибайтесь. Ну, хорошо. Это потом. Это после перерыва. Ну, а сейчас пока давайте поговорим с вами действительно. Мы же пришли все-таки в богословскую школу. Нет, извините, не богословскую. Как название «духовная школа». И вот я в недоумении, духовную или богословскую? Какая школа-то? Как бы ни оговориться, потому что я прочитал «Московская православная духовная», а на самом деле занимаемся богословием. А может, это одно и то же? Говорят, нет, не одно и то же. Можно... Знаете, какая может быть ситуация? Однажды вот так здесь один профессор Осипов читает лекции, я его знаю, так, и вдруг он говорит студентам, так, господа студенты, немедленно представить мне сейчас же здесь господина беса. Ну, студенты духовной школы, что им стоит? Алексеевич, пожалуйста, вот он. Я говорю, молодцы, правильно. Итак, теперь перед лицом вашим я начинаю экзаменовать этого господина беса. Так, ну вы слышите, как я экзаменую? Все, да, да, конечно, мы слышим, да. Ну, студенты, господи, они же мысль читают. Им не надо даже и говорить. Я говорю, теперь вы видите, я его проэкзаменовал по всем богословским дисциплинам. И он, паршивец, все отвечает на отлично. Библию знает наизусть. Кто из вас знает, говорит, никто. А он наизусть знает. Знает, кто такой Христос, знает, что Он сделал, знает, какое спасение Он принес, знает святых отцов на зубок. Я говорю, друзья мои, что мы поставим этому господину, у которого, конечно, рога накрыты шляпой, хвост в штанах, а на копыта одеты ботинки, такие модные, конечно, ботинки, с загнутым вот таким носом. Так, что? Ну, все говорят, ну, как что? Ну, ясно, отлично. Я говорю, правильно, я тоже так считаю. Бес – отличный еще студент. Таких еще я в истории не видел. Причем его познания превосходят знания всех профессоров мира, профессоров богословия, слышите, вместе взято. Ну, говорю, господин бес, поздравляю тебя. Ты, в общем-то, показал блестящие познания в богословии. Ну что ж, ты вообще-то прям православнейший причем. Все отвечает по-православному, а не как-нибудь. Все по-православному, слышите? Он хитрец. Я говорю, а вот тут как, папа, как? Он говорит, нет, папа, это неверно. Ну, молодец. А Лютер, говорю, о, нет, это ошибка. Слышите, это православнейший бес. Ну, говорю, голубчик, ты нас сразил всех. Я говорю, как, друзья? Все говорят, да, 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 все отлично, отлично, сверх, 5 в квадрате. Толь, ну, ты слышишь? Ну, теперь давай вместе помолимся с тобой по-православному. Что тут началось, Боже мой? Из этого зала пришлось бежать. Такой смрад, такой ужас, такие громы, такие молнии. Во мгновение ока следите. Исчез. Один смрад остался. Мы едва дождались перемены, и все сбежали из актового зала. Я говорю, вы слышите, какая интересная вещь-то? Все знает. И по-православному знает. И оказался бесом. Вот это да! Это что ж, оказывается, можно так проучиться сколько угодно лет. Узнать, конечно, ну не столько, сколько господин бес знает, конечно, столько никогда мы во веки веков не узнаем. И оказаться кем же? И кем оказаться? Говорят, что во время революции 17-го года встречали в первых рядах революционеров семинаристов. Говорят, что самыми злейшими атеистическими пропагандистами были те, которые кончали семинарию и академию. Сначала это, кажется, поражает, но после экзамена у господина беса я понял, такое может быть. Можно голову набить какими угодно знаниями. Но если нет желания жить по Богу, если нет искреннего стремления к исполнению заповедей Евангелия, если, скажу проще, если нет чистой совести, и если не стремится человек жить именно по совести, совести, прежде всего, христианин – это тот, кто живет по совести. Если нет этого, можно все знать и быть сущим сатаной. Для учащихся духовных школ это знать, мне кажется, крайне важно. Этот пример с господином бесом надо бы запомнить на всю жизнь. Один из великих святителей XIX века, Игнатий Брянчанинов, писал: есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. А подчас коснись, какая напасть этого доктора богословия. Оказывается, у него и веры нет. У этого знающего доктора и веры нет. И заканчивает эту свою тираду словами страшными: какого света ожидать от этой тьмы? Действительно, какого бы света мы могли бы ожидать вот от этого господина, у которого экзамен я принимал, который все знает? Какого света мы бы от него получили, от этого всезнающего? Мы с вами касаемся одной из важнейших тем, которая говорит нам о христианстве. Знание без жизни – это все равно, что человека наталкивать ему пищу в него насильно, за которым начинается несварение, за которым начинается отравление организма, которому он извергает потом это все, потому что это не усваивается. Знание без личной жизни, без личного понуждения себя, без личного наблюдения за собой, обессмысливаются. Они могут человека превратить действительно в дьявола настоящего, который кажется, как ему кажется, все знает и ничего не делает. Христос сказал, что Царство Божие нудится, то есть усилием берется, усилием, но не вспотением ума, которое может происходить и во время шахматной игры, а усилием каким? Борьбой с самим собой. Знаете, есть такое небольшое стихотворение, очень хорошее, которое написал один. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Мы готовы, не знаю, что делать, горы свернуть, что вне себя. Как только касается себя, я даже не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не лукавить, не могу не рассказывать о человеке всякие пакостные вещи, не могу не объедаться, не могу и одно за другим не могу. Я такой знающий, я такой сильный, так только коснись, одна дрянная пакостная мыслишка в голове крутится, и я все, раб. Раб. Не могу ее выбросить даже. Кручу ее. Эту пакость в своей голове и в своей душе. Слышите? Христианство заключается не в этом формальном знании. Знания эти нужны лишь постольку, поскольку необходимы они для жизни. Какой жизни? Не этой внешней жизни, а речь идет, когда мы говорим о христианстве, о жизни души. В чем же проходит эта жизнь души? Оказывается, я уж не говорю о том, сказал, что это целая действительно наука, прекрасная, драгоценнейшая наука, которую отцы называли наукой из наук, искусством из искусств, художеством из художеств. Вы слышите? Это наука по очищению человеком себя. Как мы все хотим помыться, правда, когда грязные? И это все мы понимаем. Это само собой, это естественно. Когда касается тела, мы это понимаем. А когда вся душа в этих пакостных мыслях, желаниях, настроениях, отношениях к людям, когда живем во лжи и лукавстве, вот грязь-то, которая похуже всякой грязи. Вот на что нацелено христианство. На очищение человеком себя, на очищение человека, на исцеление его от этих пакостей, которые внутри живут каждого из нас. И говорит, для того, чтобы это начать делать, надо, во-первых, знать, как это. И здесь есть ступени, есть вехи. Не могу я лечиться от болезни, которую я не вижу. Если мне скажут, что вы больны, я скажу, ты сам болен. Иди к врачу, сам иди. Конечно, пока я не вижу, что я болен, что вы ко мне пристали. Я здоров. О чем говорит христианство? Что оно говорит очень неприятную вещь, крайне неприятную. Говорит, что мы все больны. Как больны? Да не о теле идет речь. Мы больны душой. Нас не тронь, ни с какой стороны не тронь. Так и говорят, не тронь, а то пойдет вонь. Сколько самолюбия! Не за день самолюбия! Все, вас возненавидят! Возненавижу вас все на всю жизнь! Только затроньте мое самолюбие! Что, мою гордость? Не посмейте прикоснуться, как к нарыву! То есть, кажется, очень легко убедиться, кто я есть. И в то же время, как уже я говорил, нет, я хороший. Первая истина, о которой говорит христианство, без не только знания которой, а без вхождения в это знание, мы все больны, все недотроги, никого не тронь. И поразительно, будучи в таком состоянии, мы не хотим это видеть. Первая задача на пути духовной жизни в христианстве заключается в том, чтобы, наконец, убедиться, да, я действительно на самом деле грешный или грешная. Ой, как это трудно. То есть я скажу, конечно, я грешный, ха-ха, а кто не грешный, правда? Пожалуй, кто-то скажет, что ха-ха, когда на нас вот такой череп скочит. Пожалуй, прятать будет. Не похихикает. Первая задача, и оказывается, насколько она непроста, чтобы действительно увидеть это, сознаться в этом и начать что-то делать, лечиться от этого. Вот первая задача христианской религии. Ведь вы обратите внимание, ведь когда Христос пришел, чем он занимался? Благоустроением общественной жизни, да? Об этом ни слова. Борьбой с рабовладельческим строем нигде не видим. Хотя приводят и притчи, и о рабах, и хозяинах. Ни малейшего даже осуждения о культуре, о науке, о промышленности. Правда, ее тогда не было. О чем он? Вы подумайте только. Ведь он – Бог, Бога-человек. Он же мог бы стать императором, вы понимаете, Римской империи. Представляете, что мог бы он сделать? Обладая полнотой власти в этой империи всемирной. И кем же он стал? Нищим странником. Иногда доходило до того, что ученики его, которые окружают, идут сквозь поле засеянное, срывают колосья, вот, вытирают, раз, и в рот кидают, голодные. Вот до чего доходило. То есть это был странник, нищенствующий странник. Странно, зачем же он пришел? Почему он не сделал того, чем он сейчас живет? Скажем, страшная вещь. Чем живет современное христианство? Чем оно живет? Обратите внимание. Оно только и знает, что пытается решить проблемы, вопросы, которыми занимается мир, государство. Если вы только посмотрите на название конференций, всемирных христианских конференций, вы просто удивитесь. Там никогда и нигде даже нет речи о внутреннем мире христианина, о страстях христиан человеческих, о том, что такое добродетель, что делает грех человеком. Об этом и речи нет. Современные христиане, знаете, как живут? Они живут как... Они уверены, что они будут на земле жить вечно и занимаются только этими проблемами. Какими? Земного благоустроения. Другие умирают. Но не мы же, правда? И каждый день на глазах от мала до стара умирают все, кроме И вот христианство, современное христианство занимается чем? Решением исключительно земных проблем. Или самые большие, о чем говорит, это о нравственности. О нравственности, то есть о том, о чем говорит человек любой религии и никакой религии. Потому что все понимают, что если не будет соответствующей нравственности, общество все распадется, разложится и будет вообще будет полной анархия. Так это общие принципы, общие идеи. А о духовной жизни нигде никаких конференций, никаких обсуждений. То есть молчаливо, что утверждается, мы все хороши. Мы хороши. Нас исцелять нечего. Да-да, мы грешные, грешные. Но это такой пустяк, что есть о чем говорить. Мы ничего не чувствуем даже этого. А ведь действительно, подумайте только. Если бы задача состояла наша в благоустроении, земном благоустроении мира, то, конечно, Христос бы пришел бы императором. И как много он мог бы сделать? Ну, прекрасно понимаю, император многое мог бы сделать во всех сферах общественной жизни. Кстати, ему теперь, Христу, это в упрек и ставится. Какой же ты спаситель? Какой же ты мессия? Даже от рабства не освободил, не осудил даже рабовладельческого строя. Ничего себе спаситель! Уж мы бы нас сейчас поставили. О! Тут же вы освободили весь мир от рабства. Освободили от внешнего кажущегося рабства. На самом деле в такое рабство ввергаем и ввергли себя. Похуже того, которое было в те времена. Ибо там было внешнее рабство, физическое рабство. Теперь же рабство совсем другое. Внедряют в сознание людей с помощью современных достижений, науки и техники, самые отвратительные идеи. И это внедряется и внедряется. И люди становятся рабами чего? Страстей. Культ страстей идет. Никто даже не думает о том, о борьбе с ними. Когда мы говорим о христианстве, оно утверждает, что страсти – это мучители человека. Это мучители. Всегда они будут мучить. И обязательно. Возьмите самый простой, чревоугодник какой-нибудь. Кажется, наслаждение какое все. Чем завершается? Боже мой, тысячами болезней. У него и то, и другое, и третье, и печенка, и селезенка, и все прочее, и сердце, да, и давление, и чего только нет. Вам нужно воздерживаться, вам нужна диета. Помните, Собакевич, герой Гоголевский, ответил на это? Он говорит, я бы этого немца, который выдумал диету, повесил бы на этой осине, которая у меня перед окном стоит. Ну, еще бы диету придумал. Ну, и немец. Да. Христианство обращает взор на самое главное человеку, на самого себя. Не на внешний мир, как его переделать и перестроить. Ибо всю историю только и знали, что перестраивали этот мир. Эти кровопролитные войны, эти восстания, эти революции жуткие, в которых гибли сотни тысяч и миллионы людей, все перестраивают и перестраивают. Забыли только об одном – человека перестроить. В чем глубочайшая ошибка мирского сознания, что все думают о том, как изменить внешнюю сторону жизни, какие лучше выборы, какой там лучше губернатор, какой там президент, Нет ли там фальши? Как бы справиться с коррупцией? Кажется, все. Ну, пожалуйста, занимайтесь. Но зачем вы самое главное-то оставили? Если мы не переделаем человека, если человек останется весь наполненный страстями, хотя бы одной только алчностью наполненной, уже ничего не сделать. Он будет изощряться, я не знаю как. Человек, поглощенный, порабощенный этой страстью, христианство обратило весь взор на то, на что никак не хотел мир и не хочет до сих пор обращать внимание. На душу человека, на те страсти, которые наполняют его мир. Почему Христос говорит «блаженны»? Вот эти эти блаженства. Посмотрите, указывает, какой путь. И очень любопытный. Кстати, самое любопытное, что начинается эта лесенка с какой-то потрясающей совершенно вещи. Блаженны нищие духом. Это что такое? Это что такое? Нищие духом. Что за странность? Почему? Кто это? И почему? Это, скажу вам, одна из величайших истин христианской религии. В переводе на язык более доступный, нищие духом – это смиренные. Что такое смирение? Что это такое? Мы часто слышим это слово, и чего только там в него не наливаем, чего не насыпаем. Святые отцы совершенно точно указали, что это такое. Семён Новый Богослов, преподобный, говорил так: тщательное исполнение заповедей Христовых научает его немощи. То есть что значит? Вот это познанию себя. Я буду жить по всем заповедям, никого не буду осуждать, никому не буду завидовать, да. Не буду раздражаться, не буду обманывать завтрашнего. Оказывается, тот, кто хочет узнать себя, так он должен попробовать. Ну, попробуй, хорошо. Ну, попробуй. Все. Вот с этого момента все. Я не допущу ни одной грязной мысли.
Нет, все, я все решил.
Да. Никого не буду, никакого зла никому желать. Всем буду делать только добро. Не буду отвечать за зло злом и так далее. Попробуй, человек. Ну, попробуй. Ты же христианин?
Да.
Ну, прими решение, все, теперь я буду жить по-христиански, по заповедям.
Тот человек, который бы принял такое решение, а таковых, к сожалению, это редчайшее явление.
Он бы очень скоро увидел, что, оказывается, ничего не может сделать. Ничего не может.
Я никого не осуждаю. Вдруг мне говорят, ты понимаешь, что он сделал?
Как? Ну, негодяй.
Так я же сказал, никого осуждать не буду.
И так далее. Оказывается, тот, кто хочет узнать, кто он, попробуй жить по-христиански, по заповедям, и ты увидишь тогда, насколько ты болен. Насколько болен, Боже мой! Это просто поразительно. Ни в чем. Кажется, сделал нищему, дал чего-то такое же, слава тебе, Господи! Я дал, помог.
как Феофан Затворник. Знаете, у меня студенты уже все, как только я начинаю говорить, вот слышите, как Феофан Затворник сказал, у всех, значит, знаете, есть такое славянское слово хорошее – осклабились. То есть рот до ушей, всем ясно, что я сейчас изреку. А стоит запомнить, он говорит, сам дрянь дрянью, а все твердит, несть я же, як уже прочие человецы. Вот, оказывается, какое дело. Каково наше состояние? Действительно, сам дрянь дрянью. Я не такой, как другие. Как только человек, если бы принял решение, попытался жить по-христиански, он бы увидел, что действительно дрянь дрянью. Вот это и есть нищета духовная. То есть увидеть, что я духовно действительно буквально нищий человек. Поэтому эти слова Горького, человек, это звучит гордо. Это, знаете, как анекдот какой-то. Какой там гордо. Когда я не могу ни с чем справиться в себе. Живу неизвестно чем. Иллюзиями, фантазиями и прочими всякими вещами.